Долго ждать не пришлось. Новой для Башкатова солонкой оказалась моя. Два отгульных дня я читал бумаги, переданные мне моим более, нежели я одаренным сокурсником Алферовым. Костя Алферов был теперь аспирант, исследующий деятельность российских дипломатов второй половины 17-го столетия, то есть времен Алексея Михайловича, в архиве на Пироговской. В студенческие годы мы привыкли советоваться друг с другом, и сейчас он вручал мне выписки из архивных документов со своими соображениями на полях, и мы, прикупив пиво в его квартире на Русаковской, смаковали подробности жизни боярина Ордино-Щекина. «Ему бы, — говорил Костя, — жить во времена Петра». Впрочем, Ордино-Щекин был хорош и в свои времена, и он прорубал окно в Европу. Вообще, о допетровских или канун-петровских боярах-вельможах разговор особый, и не здесь. Итак, я явился в свою каморку после отгулов и сразу увидел на столе фарфоровую солонку. Я схватил ее, осмотрел, потряс ее, ничего не высыпалось, поинтересовался у Зинаиды Евстафьевны, не знает ли она, кто поставил мне на стол птичку. «Не знает, не видела», — отвечала начальница. Как она пришла на работу, так эта птичка на столе и стояла. Я посидел полчаса с солонкой и позвонил Башкатову. Башкатов принесся тут же, в отделе их для нужд науки имелась лупа. Сейчас она, естественно, была в руках Башкатова. «Та самая?» – спросил Башкатов. «По моим понятиям, та самая». «Ну, хоть бы и не та самая», – сказал Башкатов. «Хотя бы и копия ее. Важен сам факт приноса возвращения тебе этой солонки. Открыть ваши комнаты – дело простейшее. А коли бы они хотели оставить следы, они бы их оставили. Кто они?» – спросил я. «А я откуда знаю?» – рассердился Башкатов. «Но в самом акте возвращения непременно есть смысл или вызов. И уж точно продолжение игры». «Просто кто-то шутки шутит», — предположил я. «Ничего себе шутки. Вызов бросают. А игра у них может быть адская». «Мне, что ли, вызов?» — удивился я. «Ну уж прямо тебе», — поморщился Башкатов. «Ты-то им на кой ляд нужен?» И он махнул рукой. «Видимо, признавая меня в этом деле пустяковиной или деревянным болваном». Исследование солонки, не исключено, что уже как улики или вещественного доказательства, вышло обстоятельным. Совершал Башкатов и естественные действия, произведенные и мною. Но увидел я и манипуляции для меня неожиданные, вызвавшие мое удивление или даже уважение. Башкатов доставал из карманов, нынче он был в вольной куртке серо-бежевого с крапинами букле, флаконы, кисточки, пакетики, скребки. Заполнял солонку сквозь большое отверстие под лапами птицы белым порошком. Порошок же через дырочки для соли ссыпал затем в аптекарский пакетик и выводил на нем буквы с цифрами. Вливал в солонку жидкость, ее же выливал в пустой флакончик. Мазал розовым желе головку птицы, кисточкой укладывал желе в банку. Много нюхал птицу с разными степенями внимания и интереса. Прикладывал солонку к уху, будто морскую раковину, надо полагать, в намерении услышать отдаленные разговоры тайных злодеев, я явно ощущал физически страстное желание Башкатова самому уменьшиться и ввинтиться вовнутрь солонки. «Часа на два я у тебя ее заберу», — заявил он наконец. «Заводской знак непонятный, старый, но вещь не музейная и недорогая, но очень может быть, что входило в набор. Тогда, можно подумать, набор был своеобразный». «Что за птичка-то?» «Вроде бы сова». «Но разве сова? Брови густые и нос не крючком. А глянь в профиль, Бонапарт. И прямо над лбом знакомо скошенная. И крылья, прижатые к бокам, словно фалды, фрак или сюртук. Наполеон порой должен был ходить и в цивильном. Когда? При каких обстоятельствах? Выясним. Что еще интересно? Номер 57. Выведен какой-то странной зеленой тушью. Понятно, что это не 57-я солонка, выданная КВ. Не коллекционный ли это номер Кочуй-Бродилевича? Или номер вывели раньше и на других основаниях? Неизвестно. Внизу птицы, вот смотри, опоясывающая канавка. Стало быть, птичку, сову с Бонапартом, могли держать в подставке, скорее всего, высокой и из хорошего металла. А коли так, место ей могли отводить, видимо, и почетное. Но зачем водружать на пьедестал солонку? Загадка. И что хотели найти в этой птице, раз ее похищали? Не знаю. Но ты понимаешь, что вынужден стать теперь моим помощником? С чего бы вдруг, поинтересовался я. Ну, не помощником, тут Башкатов быстро взглянул на меня, что-то соображая, почесывал грудь. Вроде бы советником-консультантом. Ты же историк и сможешь оценивать ситуацию ее персонажей своими способами. А своеобразие мысли порой открывает сейфы и без кода. Я такой же историк, рассмеялся я, как ты сыщик. Башкатов надулся. А я, сознавая, что совершаю бестактность, не смог остановиться и выпалил. Ты вот так и не смог поймать снежного человека. Я ожидал, что Башкатов тотчас же меня осадит, но он обиженно сжал губы. Башкатов занимался делами космоса, темой для газет в ту пору наиважнейшей. Каждая мелкая новость в ней могла быть планетарной сенсацией. А Владислав Антонович умел добывать материалы из первых рук и без секундных опозданий, а часто даже и с опережением событий. Он имел выходы на Сергея Павловича Королева. Тот согласился быть консультантом повести Башкатова и его фильма. Но космические публикации допускались нечасто, либо по случаю запуски годовщины, либо в связи с зарубежными разъездами слетавших уже космонавтов. И у Башкатова было время для писания и командировок, с сутью отдела не связанных. То он ухитрился попасть в сельдяную экспедицию и купил в Гибралтаре обезьяну, то, вызвав доверие чекистов, уговорил их взять его наблюдателем при поимке загнанного уже за красные флажки матерого британского агента, о чем написал очерк с продолжением, то он искал клады и пропавшие библиотеки и был страстью Башкатова снежный человек. В ту пору снежный человек находился в чрезвычайной моде. Он, нисколько не вредя пришельцам, заменял тогда черную и белую магию, не для Башкатова, тот и магию признавал, чумака с Кашпировским, астрологов, слепого музыкального компилятора из секты Синрикё, одержимую белыми бесами непорочную киевскую девицу Цвигун. Из снежного человека позже произошли или даже вылупились лохнесские чудовища и пережившие мамонтов гигантские крокодилы в Якутских озерах. Тогда ощущалось в публике, что снежного человека вот-вот отловят, и в ходе развития мироздания случится нечто замечательное. У нас в редакции за снежным человеком с особым тщанием гонялись трое. И у каждого из них снежные люди были разные. Репортерша Марианна Градова, не раз выкрикивавшая в телефон, но на все коридоры: «Я не женщина, я репортер Градова!» Та долго ждала обещанных вестей о каракалпакском Маугли, воспитанном в холмах Усть-Юрта шакалами, варанами и змеями. Полетела к разысканному Маугли, слала после него мычание и шифрованные телеграммы в Москву, но отчего-то усть-юртского Маугли, достаточно шертистого, велено было засекретить. Второй охотник, бравый мужчина с усами и локонами Арамиса Жорж Синчаков, собирался в горы Дагестана за снежным человеком кавказской национальности. Прошу извинения, я забыл его специфическое прозвище, как-то на «К». Нет, вспомнил. Каптар. Синчаков приобрел горский кинжал, показывал его мне. Он располагал документами некоего геолога, цветного металлиста, с описаниями горного обитателя и фотографиями меховой фигуры в полный рост, но на дальней скале и отпечатками нижних конечностей в снегу. В горах, пусть и с кинжалом, и с сетями, синчаков искомое не раздобыл. А когда в Москве он пришел к геологу с отчетом, тот, рассмотрев волосатую спутницу Синчакова Ингу, не выдержал и признался, что его документы, исповеди с фотографиями, розыгрыш и мистификация. А Башкатов темнил, не хвастал, не сверкал кинжалами, а готовился к подвигу тихо. Однажды пропал куда-то, и через день забили в литавры. Экспедиция профессора Поршнева обнаружила в одной из пещер на Памире снежного человека. В составе экспедиции известный журналист В. Башкатов. Позже сообщили, что обнаружен не весь снежный человек, а лишь его скальп, но и скальпа достаточно. Однако уже в Москве экспедицию ждал конфуз. Скальп, определили специалисты, принадлежал обезьяне, причем не крупной, и неизвестно по каким мотивам из теплых индийских или пакистанских зарослей, двинувшие во льды Памира. Выходило, что ради посрамления известного профессора Поршнева и не менее известного энтузиаста В. Башкатова.